хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага сёння перавялі з Менску ў жодзінскі следчы ізалятар. Бяляцкага судзілі на 4,5 гады за няўплату падаткаў у буйным памеры. Праваабаронца ў сваім апошнім слове падкрэсліваў, што лічыць сябе абсалютна невінаватым, бо грошы, якія паступалі на яго рахункі, выкарыстоўваліся на мэты праваабарончай дзейнасці. Сёння ж у судзе партызанскага раёну Менску пачаўся суд над намеснікам Бяляцкага па арганізацыі «Вясна» Валянцінам Стэфановічам. Суду Алег Груздзіловіч.
2 снежня ў партызанскім судзе адбываліся адразу два працэсы з удзелам праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. Асноўны працэс, які вядзе суддзя Вераніка Абрамовіч, пачаўся з таго, што прадстаўнікі падатковай службы партызанскага раёну Менску павялічылі суму прэтэнзіяў да Валянціна Стэфановіча з 41 да 43 мільёнаў рублёў. Нібыта на 2 мільёны рублёў павялічылася пеня за нясплачаныя праваабаронцам падаткі за той час, калі Стэфановіч спрабаваў скардзіць заведзеную на яго справу. Дарэчы, потым абвясцілі перапынак, і за кароткі час ўжо іншая суддзя Мар'яна Валчкова хутка разглядзела і адхіліла скаргу Валянціна Стэфановіча. На асноўным працэсе прадстаўнікі падатковай інспекцыі паўтарылі сваю пазіцыю, што Стэфановіч вінаваты ў нясплаце падаткаў. Падчас праверкі было высветлена, што грамадзянін Стэфановіч парушыў закон аб падатку з фізічных асобаў, бо не сплаціў падатак з прыбытку 2009 года ад крыніцы за мяжы ў суме 31 500 370 рублёў. Валянцін Стэфановіч пазоў не прызнаў і абверг заявы, што яму прапаноўвалі прадставіць дакументы, якія б даказалі, што ён прадаваў грошы, атрыманыя на рахунак культоўскім банку трэцім асобам. Між тым, зараз такія дакументы ён гатовы прадставіць. Валянцін Стэфановіч сапраўды прадставіў суду завераныя пячаткамі дакументы з Дацкага інстытуту правоў чалавека і галянскай філіі міжнароднай амністыі. Паводле першага дакументу ён атрымаў 16 тысяч еўра, паводле другога 1400 еўра. Апошнія грошы былі патрачаныя, паводле Стэфановіча, на кампанію за адмену смяротнай кары ў Беларусі. Таксама праабаронца перадаў суду дакументы пра тое, што крыніцы, якія перадавалі яму грошы для трэціх асобаў, правялі праверку і пераканаліся, што іхнія грошы перададзеныя ў адпаведнасці з дамовамі. Іншых грошай, якія паводле падаткоўцаў Стэфановіч атрымліваў за мяжы і не сплаціў да іх падаткі, ён не прызнаў. Праабаронца адзначыў, што ў перакладзе дакументаў пра грошы з ягонага рахунку няма афіцыйных рэквізітаў. Яшчэ Валянцін Стэфановіч перадаў суду ліст з Мін'юсту Літвы, у якім афіцыйна заяўлялася, што звесткі, якія раней Мін'юст Літвы перадаваў пра рахункі Алесі Бяляцкага і Валянціна Стэфановіча, былі несапраўднымі.
Працэс па справе Стэфановіча працягнецца 16 снежня, бо падаткавікі запрасілі дадатковы час на азнаямленне з дакументамі. А сёння Александр Лукашэнка, знаходзячыся ў Івацэвіцкім раёне, заявіў, што лічыць прысуд Алесю Бяляцкаму гуманным. Маўляў, у Амерыцы за гэта мог бы адсядзець і 17 гадоў. Лукашэнка таксама адзначыў, што ў бліжэйшым часе прыме сваё рашэнне наконт лёсу Канавалава і Кавалёва, якія па справе тэракту прыгавораныя да расстрэлу. Учора, каментуючы гэты прысуд нашаму радыю, былы начальнік следчага ізалятару нумар 1 Алег Алкаю адзначыў, што лічыць меру пакарання адэкватнай, а віну выканаўцаў даказанай. Алкаю, аднак, заўважыў, што не выключае наяўнасць, як ён сказаў, трэцяй сілы. Паводле Алкаева, пайсці на тэракт пасля здачы адбіткаў пальцаў мог або вар'ят, або той, хто атрымаў нечыя гарантыі. Сёння менавіта гэты пасаж быў пракаментаваны на вялікай прэс-канферэнцыі сілавікоў, што адбылася ў нацыянальным прэс-цэнтры. Во што ў прыватнасці заявіў намеснік старшыні следчага камітэту Беларусі Андрэй Швед.
Мы добылі бесспорнае даказацтва таго, каким образом Кавалёв і Канавалов фарміраваліся как преступнік. Начиная от, как они думали, детских забав, петарды, и заканчивая подвалом, где Коновалов длительное время готовил компоненты, полигону, в своей совокупности всех доказательств. У меня нет никаких сомнений, во всяком случае, у членов следственной группы, по поводу того, что Ковалев и Коновалов – это одиночки, которые таким вот образом пытались реализовать жизнь.
Завіў Андрэй Швед. А сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Верховнага Савету Беларусі генерал-лейтэнантам міліцыі ў адстаўцы Мечыславам Грыбам. Натуральна, што першае пытанне да Мечыслава Грыба датычылі справы тэрарыстаў.
Алкаев в своем интервью лишит, что вина Коновалова доказанная. И питание только у тем, ци он варьят, альбо ему нехто дал гарантии. Это цитата из Алкаева. Ци есть юридичные доказанные причины сомневаться, что выконавца миновита Коновалов? И ци верите вы, что Лукашенко может их помиловать, Коновалова и Ковалева?
Я лечу, что можно сегодня погодиться с выводами господара Алкаева. Потому что у меня так само нема, как у юриста, нема никаких сведок и доказов, что выконавцами этих террористичных актов не был Коновалов. Нема. Но иншая справа, я так само с ним сгоден. Махчима, яны люди хворые, а махчима, нехто за этим усім стоит. Следство на это питание отказа не дало. Что тычется их помилования, то я не выключаю, что Лукашенко может их помиловать. Например, для Лукашенко это вельми выгодный акт, он ничего не губляет. А наоборот, он набывает целый шерох себе дивидендов, как с боку Захода, так и с боку Исусходу.
Заявил Мячеслав Гриб. Белорусская и замежная громадскость неоднозначно реагует на присуд меркованным менским террористам. Официальная пропаганда насаживает переконание, что вина их цалком доказанная. С такой позицией незгодные правооборонцы, свояки и сябры осужденных витяблянов. Нават сярод потерпелых пашыраная думка, працэс праходзіў надзвычай паспешліва, і з канчатковым прысудам можна было пачакаць. З працягам тэмы Ігар Карней.
26-гадовы мянчук Яраслаў Пясецкі атрымаў ад выбуху ў метро моцныя апёкі, страціў ногі. Як сумна жартуе, засталося адно калена на дзве канечнасці. Пасля чарговай аперацыі лекуецца ў інстытуце артапедыі і траўматалогіі ў Менску. Однако, навод при таких травмах, на обвешанный присуд реагуя неоднозначно.
Я же такая вероятность. Раптом не яны, а коли не яны, хотя бы это пожитевое. И можно было бы найти виноватых и невиноватых отпустить. А расстрел это знато так. Да, неоднозначно.
Ярослав, как ваш стан зараз?
Это день назад мне забили операцию, прибрали ложный сустав, вставили железо внутрь. Где 4 дня с высокой температурой, зараз остается легче. Пока что мерки не снимали, пока кости зарастутся. Не сросшиеся костки протезы ставить нельзя.
Робят такие протезы, что поднимаешь и ставят на ноги?
Да, на вот этот человек, у кого такие протезы есть. Он до меня приходил. Нормально так ходил.
Напередодні маці Владислава Ковалева передала администрацию президента текст ходайніцтва о помиловании своего сына. Любов Ковальова еще сподівається, что Александр Лукашенко, як сын и батька, яе зрозуміє. Ці збираються змагаться за своего сына батьки Дмитрия Коновалова, покуль невідомо. Після арешту Дмитрия до Коноваловых приставили охову. Висвітлить телефонний номер їх квартири не удалося. У службі 109 повідомили, що абонент закритий для довідки. Сусіди Коноваловых оказалися більш відкритими для контактів. Пенсіонер Владимир Шмаков живе над квартирою Коноваловых. Каже, что бачить батьку и мать Дмитрия практически щодня.
Хорошо знаком, деда его, их знал, дед примерно моих лет, но он умер уже. Тесно так не общаемся. Мать или отец выгуливают собаку, но у них какое-то сопровождение все время. Типа охраны я не могу понять до сих пор, какой смысл в этом и для чего. Машина утром в 6 часов приходит вдвоем парни все время, как только они выходят, а за ним следом. Или под окном машина, под нашим, как раз мы на дороге тут, фасад на дорогу. Или же с торца, тогда я не вижу. Но они там всегда. И потом и вторая смена. До 10 часов, до 9 сидели.
Владимир Ягурович каже, что шарстить подвал Коновалова, где небыто выраблялись бомбы для выбухов, почали еще подчас судового процессу. Хоть официальное решение знищить все вместе в лаборатории прогучало подчас обвешения выроку 30 листопада. Я кажу, господар Шмаков, штосьці выносілі, заодно обрезавшы электрычныя правады. Таксама цікаўлюся ў суразмоўцы, ці сапраўды, на ягоную думку, рэальна зрабіць выбухоўку ў такім маленькім памяшканні.
Я ў яго адзін раз быў, он там быў в падвале, а я заходзіў, выбіраў лук, і што, ці дзел он там праіграўся, старыя такія дамавітыя людзі, они расширялі, если можна. У мяне з краю падвал, так я расширіўся, а ў яго каз была стандартная эта решётка, 1.20 на 1.20. Ну, может, чуть-чуть за что. Он там где-то в середине, так что ему там не за что расширить. Некоторые журналисты разошлись, назвали высокопарно, что он лаборатория. Какая лаборатория? Колченогий стол стоит и две табуретки.
Тем часом официальная пропаганда протягивает переконывать громадскость, что Коновалов и Ковалев виноваты, и что высшая мера покарания для их одина махчимая.
Нестыковки у справе о выбуху в Менском метро. Те свечат яны про то, что до расстрелу присудили невиноватых людей. Чому значная частка белорусского громадства не верит в официальную версию злочинства? Який уплыл на громадскую думку зробить гэты судовый процесс и расстрельный присуд? Гэтые пытанья у праскім акценте абмярковуюць аглядальнік нашага радыо Валер Карбалевич, журналіст Віктор Федарович і сацыёлог Сергей Нікалюк.
Праскі акцент слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. А зараз наша пытанне. Як вы думаеце, ці асуджаныя сапраўдныя тэрарысты і ці ўстанавіў суд матывы іх злачынства? Адказваюць жыхары Берасця.
Не знаю, правильно ли их осудили, но в суде они какие-то зомбированные сидели. Все слишком запутано, все как-то так неясно, и как-то очень быстро уж их нашли, этих террористов. Этот суд совершенно не объяснил, они это сделали или кто-то другой.
Все заслуживает то, что сделали. Смертной казни, столько людей пострадало. Ну что это за такое?
Больные на голову люди, их и не вылечишь.
Так ими надо, и они заслужили свое.
Ну, если его веришь, что они по телевизору говорят, они же там и выпивали. Ну, из-за чего? От безделья, от водки, от чего они могли это все сделать? Или они уже вообще уже конченые отморозки, не знаю, как туда же сказать.
Я не знаю, это вообще непонятно, зачем это делать. Я так мельком только видел, честно говоря, вот сам, что им приговор. У нас вон то порывы, то это, тут не до этого. Они-то поступили неправильно, столько уложили смертей, сделали это тоже несправедливо.
Мне не верится, что они это сделали. Ну, не поверил бы они, да, на наших белорусов такое сделать. За деньги, может. Лучше к казни, а то надо, чтобы работал. И в мучении, то есть. Не так просто, а в мучении отработал. Чтобы он понял. А что, убили, да? Да и все, человека нет.
Если по всем свободным их всем канонам передать, то просто для удовольствия. Больше ничего. Никакого теракта там и никакой умышленности против власти там не видно.
Отказывали жыхары Берасця. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўніка правабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага сёння перавялі ў жодзінскі следчы ізалятар. Пачаўся разгляд справы пра спагнанне падаткаў з яго намесніка Валянціна Стэфановіча. Той тлумачыць, што паводле закону грошы, атрыманыя для перадачы трэцім асобам, не абкладаюцца падаткам. Прадстаўнікі сілавых структураў на сумеснай прэс-канферэнцыі выступілі з пасляслоўем да прысуду Канавалаву і Кавалёву. Мітрапаліт Тадэош Кандрусевіч заклікаў Александра Лукашэнку змяніць смяротнае пакаранне і замяніць яго пажыццёвым зняволеннем. Івацевіцкіх школьнікаў перад прыездам Лукашэнкі абавязалі хадзіць у нядаўна адчынены лядовы палац па раскладзе. Пенсіянер Мячэслаў Валуевіч, былы старшыня калгасу, не змог патрапіць да генеральнага пракурора Александра Канюка, які праводзіў прыём у астравецкім райвыканкаме. Экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў і граф Александр Прушынскі напісалі адкрыты ліст прадстаўнікам роду Радзівілаў. У лісце палітыкі заклікаюць вядомы род магнатаў не прыязджаць на урачыстасці ў Беларусь, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У снежні павінна адбыцца ўрачыстае адкрыццё двух выбітных музейных комплексаў – Мірскага і Нясвіжскага, рэстаўрацыя якіх зацягнулася на многія гады. І на ўрачыстасці будзе запрошана шмат гасцей, у тым ліку і замежных. У верасні 2008 году у Нясвіжы адкрылася першая чарга музейнага комплексу – парадны ўваход, 6 заляў, бібліятэка. Чакалася, што цалкам Нясвіжскі музейны комплекс будзе адноўлены яшчэ летам 2010 году. Не паспявалі, потым перанеслі адкрыццё на лето 2011 году таксама не выйшла. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, урачыстае адкрыццё Нясвіжскага замкавага комплексу запланавана на снежань, але дакладнай даты няма. А на 10 снежня прызначана урачыстае адкрыццё замкавага комплексу ў Міры пасля рэканструкцыі. Вось у Мір чакаюць прыезду кіраўніка дзяржавы. Магчыма, Александр Лукашэнка заедзе і ў Нясвіж. Поводле неофіцыйнай інфармацыі, на ўрачыстасці афіцыйны Менск запрашае нашчадкаў роду Радзівілаў з Польшчы. Граф Александр Прушынскі распавёў.
Я знаю Радзівіл, это мои друзья. Для Александра Григоровича это было хорошо, чтобы они там были. Я был в тюрьме, я был первый политически заключенный. Я знаю, что это не курорт. І нужно всегда сделать все, чтобы люди не были в тюрьме.
Станіслав Шушкевич, який подписався под листом до Кароля Радзівіла, таким чином обґрунтував свою позицію.
Приїжджати на свято до диктатору такої особи, як Радзівіл, не треба, коли він тримає в тюрмі політичних зневолених і здякується тут над людьми.
Ніякого відказу, реакції не було ще.
А ми ніякого відказу і не чекаємо. Мы не просим отказом, мы просто сказали, что можно. Я зверну увагу на то, что лепшие наши люди находятся в тюрьме.
Меркує Станіслав Шушкевич. Ну а зараз новини життя політв'язнів. Їх збирала Галина Бакунчик.
Больш за два тижні журналістка Ірина Халіп не отримлює листов від свого мужа, былого кандидата на президента Андрея Саннікова. Яна впевнена, що листи до яє не доходять. Тому вона сьогодні звернулася заявою у Генеральну прокуратуру.
Відомо, що зараз вокруг Андрея штучно створюють ситуацію, ту, у якому всі знаходилися під час нашої відсидки у СІЗА КДБ, коли нас абсолютно ізолювали, абсолютно любої весточки з волі. Зараз я підрихтувала і іду подавати у Генеральну прокуратуру заяву об злочинстві, потребуванням притягнути до кримінальної відказності начальника тюрми номер 4 Могильова Ламазу, начальника Витебской колонии Огнистикова и виконуючого обов'язки начальника департамента виконання покаранню Проценку по артикулі 424 «Зловживання службовими повномоцтвами». Я сиділа у американці, так полова чиновників, які там сиділи, були притягнуті міновіта по гэтым артикулі.
У інформаційній ізоляції так само довгий час знаходиться ще один былий кандидат на президента Микола Статкевич. Але днями він здолів дослати на волю ліст, у яким виказує свою думку на конт фінансово-економічного становища України, каже жінка політв'язня Марина.
У цьому листі були два артикули з ягоним баченням ситуації в Білорусі сьогоднішній, один з них у формі памфлета, по авторстві Миколи Статкевича. Ми не сумніваємося, і почерк ягоний, скажімо так, обороти, і його абсолютно знішальний сарказм, і приходиться сумніватися. Було бачити ситуацію більш востро, ніж тих, хто на волі.
Мало звісток доходить і ще от одного політв'язня з Дмитра Бондаренки. Жонка Вольга докладно ведає тільки те, що адміністрація не робить для Дмитра ніякої польовки у зв'язку з його дреним здоров'ям після операції на спині, говорить Вольга Бондаренка.
По-прежньому спина болить, по-прежньому тяжело. От написав письмо останнє, що там була якась то ли перевірка. Провів 4 часа на вулиці з всіми, стоя, гуляя. Дуже тяжелий день був. Но, з другої сторони, в сравнении з кем-то, письма хоч половина, ну, доходить. Ходят, звонки какие-то были, поэтому это уже хорошо, скажем так.
Лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич днями имел споткание с батьком, але еще не ведая, что в Менску презентовали книгу «Молодь и громадянская супольность у Беларуси. Новое поколение», у якой он один из авторов. Невеста политвязня Наста Положанка каже, что же отправила книгу Дмитру про спошту.
Подобное выдание выдавалось только в 99-м году. И мы вельми эмоциями прагнул к этой книге. Я переконала, что хотел вельми присутничать на этой президент, поскольку там есть вельми грунтовный ягоный артикул. В 99-м году там был артикул Павла Северинца, зараз Дмитрия Дашкевича. Ну, что твердо про то, что лидеры Молодого фронта так твердо тримают руку на пульсе. Соня выслала книгу, и ведаю, что я буду вельми рады.
Поплечник Дмитра Дашкевича в Молодом фронте политвязень Эдуард Лобов 1 снежня сустрел в турме свой 23-й день на родину. Батьки повиншевали сына, а головный подарунок – сустречу с католицким святаром рыхтуют ближе до калядных святов, говорит мать Марина Лобова.
Мы его поздравили, брат поздравил телеграммой, а я с мужем поздравила открыткой и через радио Гродненское поздравляли, которое там транслируется в тюрьме постоянно целыми днями. Удалось ему услышать или нет, пока ничего не знаю. Что святар приедет, он уже знает. Мы в пятницу с ним разговаривали по телефону и сказали ему. Дали разрешение в тюрьме. Хотелось бы, конечно, чтобы до Рождества было подарок такой. Такая радость. Любой человек посещает даже адвокат, это радость. А уж со святаром он вообще не виделся целый год, ни с кем в костюле не был, поэтому тоже ему будет большая радость.
Керовника правооборонного правоохоронного центра «Весна» Олеся Беляцкого, осуджена на 4,5 года тюрьмы, перевели из Менску в Жодинский следственный изолятор. 1 снежня адвокат Змитер Лаевский накировал у Менский городский суд кассационную скаргу на присуд зневоленному правооборонцу.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Тюрьма в тюрьме и воля у ей. Мы все за кратами Украине, где дух кривицкий не могиня, разняты с мовою своей.
Новые фрагменты поэмы у Владимира Некляева «Тюрьма» вы почуете у черговым выпуску «Дому литератора». У ягоной программе так само письменник Альгерд Бахаревич выставить свой гамбургский рахунок до творчести Янки Купалы, а Валентина Аксак представить новые верши на свободу.
Дом літаратара слухайте на хвалях свободы у суботу. Белорусским уладам сёлета удалось выканаць план по притягнению замежных инвестиций только на 20%. Про гэта паведаміў Александр Гур'янаў, сустаршыня рабочай групы па фарміраванні спрыяльнага інвестыцыйнага іміджу Беларусі за мяжой. У чым прычына нізкай прывабнасці Беларусі для бізнесу, высвятляў Уладзімір Глот.
Намеснік міністра замежных справ Александр Гур'янаў прызнаў, праблемы на валютным рынку прымусілі некаторых замежных інвестараў згарнуць сваю дзейнасць. Тым часам на беларускі рынак прыйшлі 300 новых кампаніяў. У выніку за першыя 10 месяцаў 2011 году наўпроставыя замежныя інвестыцыі склалі 1,3 мільярда даляраў альбо 20% ад гадавога задання, сказаў Александр Гур'янаў.
С адной стороны, эта цифра не такая маленькая. 1,3 мільярда долараў за 10 месяцаў – это інвестиції прямые на чистой основе. Прямые інвестиції, портфельные інвестиції с учетом вывода капитала из Республики Беларусь. Это баланс чистый. И это не такая маленькая сумма. Конечно, она составляет отмеченную вами долю в задании. Мы на этот год ставили весьма существенное задание. Я думаю, что это был очень амбициозный план.
Наместник министра додал, что до Нового года процент выполнения плана будет больше серьезный за кошт продажи державной власти. У нас намалюют любую лишбу, когда это потребно. До 1,3 миллиарда додадут 2,5 миллиарда за Белтрансгаз. Разом 3,8 миллиарда. А это уже не 20% от годового задания, а все 60%, тлумачит экономист Лев Марголин.
Это не те инвестиции, которые бы хотелось бачить в нашей стране. Хотелось бачить новые предприятия с новыми технологиями. А так продавать то, что связано с природными ресурсами, с нафтохимией, с газом, для этого великого разума не треба.
Отсутность великих замежных инвестиций Лев Марголин связывает и с внутренней ситуацией в Беларуси.
Я уже не буду указать там про то, что все ведают про политических вязней и так далее, про расправу Беляцкого. Я скажу только то, что на угол Украине, где все решения, тем лику в экономической сфере прямая один человек, в эту Украину серьезные инвесторы не пойдут. У нас уже достаточно великий уклад замежных инвесторов банковских. Капитал. А левый капитал, и он потонет, сдается мне, на 40%. Это значит, что когда у инвестора лечил, что его тут, скажем, укладено 20 миллионов, то до конца года из них осталось 12.
А як выглядає притягальність Беларусі за межой, наприклад, у ближайших сусідів, литовцу? На гэтае питання свободи керівник компанії «Партнер у бізнесі» Павлюс Сянюта отказує так.
У вас є товар Беларусі, і тоді ви стараєтесь, чим більше привлечь на нього внимание, чим лучше його показати. Но якщо товар, он, знаєте, ну как сказать, я не хочу говорить про Белоруссию, но как бы, если в принципе товар не очень, так вы делаете, что вы хотите с этим. Ничего вы не сделаете, не так ли?
Я спытал спадыра Сянюту, чому ж тады литовские бизнесовцы активно дейничают на белорусском рынку?
А где им делать бизнес? Литовский бизнес сейчас уже привык такой мысли, что Беларусь, она непрогнозируемая, но как-то там можно жить. Но все-таки, если смотреть на все в совокупности, тогда все зависит от того, а какие другие альтернативы для бизнеса. Вот когда большая конкуренция или что-то еще, тогда бизнес идет в Беларусь, но как бы она сама по себе как бы такая. Да, это политическая страна. Ужасный минус на вашу страну.
Ну а зараз будні білоруських предпримальників. З ініціаторкою акції протесту гендляру центру «Престан», що у Могильові, Людмилою Крилович не протягнули домову на аренду площі. Адміністрація заявляє, що гендлярка не виконувала своїх обов'язків. Окремо того, з йою зацікавився КДБ. Подробязності у Андрія Білогубова.
Акція протесту предпримальників, які орендують гандльові площі у пристані, відбулася сьогодні, 27 жнівня. Бізнесовці виступали супроти закриття гандльового центру і скасування домовів. Поводле предпримальників, закрити центр мілися до 1 кастрішника. Протест викликав широкий розголос у місті. Підключилася місцева улада. Яна гарантувала, що з пристаном буде все у порядку. Жарсті помалу отихли. І ось 30 кастрішника одну з ініціаторок протесту Людмиле Крилович повідомили, що домова з йою перезаключенная не будет.
Я пошла к директору. Он, да, говорит, не знаю, договор мы заключать не будем. Я говорю, а почему причину не указали? А он мне, а это написано, что я должен указывать причину.
Оповедает Людмила Крилович. У администрации гандлевого центра подтвердили, что относину с предпринимальницей Крилович протягивать не будут. Поводле представника администрации так вырошил уладальник центру Стринг Агросервис.
Нарушения у нее есть большие. А то, что она бегает, людей агитирует, чтобы они бастовать начали, это пускай занимаются компетентные органы, я не собираюсь с ней разбираться. Она везде обращается, ее везде бедную все мучают. Только ее одну в торговом центре.
Компетентные органы не стали долго чакать. Праз несколько годин после гуторки с директором Людмиле Крилович потелефоновал супрацовник КДБ. Попросил, каб тая пришла на гуторку. Яна отмовилася, отказала, каб ён сам пришел.
Он фамилию мне назвал свою, и он сказал, что поступила информация, что я готовлю забастовку. Я говорю, что все получили шок, теперь все как мыши прячутся.
Меркуя Людмила Крилович. Предпринимальница на администрацию гандлевого центра подала скарги у гарвыконкам и аблвыконкам. Просит чиновников оборонить ей от тиску и погрозов. Звернулась она и до громадских правооборонцев. Один из них, Борис Бухель, заявляет, что за рука безпеки бизнесовки теперь публичное огучивание ситуации, якая складывается вокруг яе.
Выпадок с Крилович яскраво выявил полную правовую необороненность предпринимальников перед арендодавцами. Любой протест бизнесовцев ведет до негативных наступств для них. Треба означать вельми низкую здольность пышников до солидарных деяний. Голоска в незалежных СМИ уратует ее от наигорших вариантов развития ситуации. Она сможет надалей заниматься своей справой.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Керівника правоборончого центру «Вясна» Алеся Бяляцкага сьогодні перевели у жодзінський слідчий ізолятор. Пачаўся розгляд справи про спагнання податкаў з його намесніка Валентина Стефановича. Той тлумачыць, що поводле закону гроші, атрыманыя для передачі третім особам, не обкладаюцца податкам. Представники силових структур на сумесній прес-конференції виступили з пасляслоўем до присуду Коновалову і Ковалёву. Митрополит Тадеуш Кондрусевич заклікав Александра Лукашенко змянить смертное покарание и заменить его пожизненным зняволеньем. Івацевицких школьников перед приездом Лукашенко обязали ходить у недавно отчиненный ледовый палац по раскладе. Пенсіонер Мячеслав Валуєвіч, былий старшыня калгасу, не змог потрапіць до генеральнага прокурора Александра Канюка, які праводзіў прыём у Астравецкім райвыканкаме.